Книга восьмая. Книга смерти. Песнь третья. Смерть в лесу. Сейчас все происходило здесь, в этом золотом великом рассвете. Рядом со своим тихо спящим мужем она лежала и глядела в свое прошлое, как человек, близкий к смерти, смотрит назад, на залитые солнцем поля жизни, по которым он тоже бегал и играл с другими, поднимая голову над огромным темным потоком, в чьи глубины он должен нырнуть навсегда. Все, чем она была и что делала, она переживала заново. Целый год в быстрой и вертящейся гонке воспоминаниями пронесся сквозь нее и улетел прочь в невозвратимое прошлое. Затем она молча поднялась и, выполнив службу, низко поклонилась великой богине, незатейливо вырезанной Сатьяваном на лесном камне. Что за молитву она прошептала, знали лишь ее душа и Дурга. Возможно, она ощущала в смутной огромности леса бесконечную мать, присматривающую за своим чадом. Возможно, скрытый голос сказал ей некое тихое слово. Наконец, она подошла к бледной матери царицы. Она говорила, но следя за устами и со спокойным лицом, словно какое-то случайное слово или предательский взгляд могли впустить в материнскую незащищенную грудь, убивающее всякое счастье и нужду жить, ужасное предсказание грядущего горя. Она подобрала только нужные слова. Все остальное она загнала назад, в свое измученное сердце, и придала своей речи внешнее спокойствие. Один год, что я прожила с Сатьяваном, здесь, в изумрудном краю обширных лесов, в железном кольце огромных вершин. Под голубыми просветами лесного неба я не ступала в безмолвие этой великой лесной страны, что окружала мои мысли мистерией. И в этих зеленых чудесах не бродила. Лишь эта небольшая поляна была моим миром. Ныне же сильное желание овладело моим сердцем идти с Сатьяваном, держа его за руку в ту жизнь, что он полюбил, и коснуться трав, по которым он ступал, и узнать лесные цветы, услышать на воле птиц и суету жизни, что начинается и прекращается, достигнув зеленого шелеста ветвей и всего мистического шепота лесов. Отпусти меня в этот раз. Позволь отдохнуть моему сердцу. Та отвечала: «Делай, как желает твой мудрый ум, о спокойное дитя-властитель с глазами, что правят. Я отношусь к тебе, как к могучей богине, что пришла, жалея наши бесплодные дни. Ты служишь, как могла бы служить рабыня, но при том ты превосходишь все, что ты делаешь, все, о чем задумываются наши умы, как могучее солнце, что земле служит свыше». Затем обреченный муж и женщина, которая знала, вошли, сплетя руки, в тот торжественный мир, где красота, величие и несказанная мечта, где можно ощутить мистическую тишину природы, берущую причастие у тайны Бога. Рядом с ней шагал Сатьяван, полный радости, ибо она шла с ним по его любимым зеленым местам. Он показывал ей все лесные богатства, цветы, бесчисленные в каждом оттенке и запахе. Густой, мягкий, цепляющийся вьюн, зеленый и красный, странных в богатом оперении птиц на каждый крик, что сладостно звучали в далеких ветвях и отвечали еще более сладко, называя пронзительного певца по имени. Он говорил обо всех им любимых существах. Они были приятелями его юности, друзьями детства, сверстниками и спутниками его жизни. Здесь, в этом мире, чьи он знал все настроения, он разделял их мысли, что для обычного ума пусты. На каждую дикую эмоцию чувствовал ответ. Савитри глубоко вслушивалась, но лишь чтобы слышать голос, что скоро отойдет от нежных слов и сокровищ нежных интонаций любимого в одинокие воспоминания, когда никто не будет с ней идти рядом, и любимый голос говорить больше не сможет. Но ее ум мало задерживался на смысле тех слов. О смерти, не о жизни или о своем одиноком конце она думала. Любовь в ее груди болела словно от прикосновения острых кинжалов, муки, стонущей от боли на каждом шагу. Кричащий сейчас, сейчас, наверное, его голос прервется навеки. Словно подчиняясь некоему неуловимому касанию, ее глаза временами оглядывались вокруг, словно они могли увидеть приближение неясного и ужасного бога. Тут Сатьяван остановился. Он хотел завершить свой труд здесь, чтобы затем, взявшись за руки, счастливые и беззаботные, они вдвоем могли бы свободно гулять в зеленых глубинах первобытной мистерии сердца лесов. Он выбрал дерево, что поднимало свою спокойную вершину к небу, с пышной зеленью, призывающей ветер любовной широтой своих ветвей. И со своей атакующей сталью в руках, загорелой, косматой и сильной, скрылся в его изумрудном одеянии. Без слов, но рядом она наблюдала, чтобы не терять ни одного поворота светлого лица и тела, что она любила. Ее жизнь сейчас измерялась не в часах, а в секундах. И каждое мгновение она берегла, как бледный торговец, склонившийся над своим товаром, словно скряга над скудным оставшимся золотом. А Сатьяван радостно работал своим топором. Он пел высокие отрывки из песен мудрецов, что возвещали о покоренной смерти и убитых демонах. И иногда останавливался крикнуть ей сладкое слово любви и шутки, что нежнее любви. А она, как пантера, прыгала на его слова и уносила их в пещеру своего сердца. Но когда он работал, над ним сгустился его рог. Яростные и голодные гончие боли неслись по его телу, безмолвно кусали его на ходу. А все его страдающее, осажденное дыхание старалось порвать сильные сердечные струны жизни и стать свободным. Затем стало легче, словно зверь оставил свою добычу на мгновение на волне глубокого облегчения. Возрождаясь к силе и счастливой легкости, он встал, радуясь, и возобновил свой уверенный труд, но с заметно ослабшими ударами. Сейчас великий лесоруб рубил в нем, прекратив его труд. Подняв свою руку, он отбросил острый топор далеко от себя, как инструмент боли. В безмолвной муке она подошла к нему и обняла. И он крикнул ей: «Савитри, боль рвется через мою голову и грудь, словно острый топор пронзил их, а не живую ветку. Так разрывает агония меня, как ее должно чувствовать дерево, когда оно срублено и должно потерять свою жизнь. Позволь мне положить голову тебе на колени и огради меня руками от злой судьбы. Может, от того, что ты коснешься, смерть пройдет мимо». Тогда Савитри села под широкими ветвями, прохладными, зелеными на солнце, ни под поврежденное дерево. То, которое ранил его острый топор, она избегала. Она склонилась под счастливым царственным стволом и охраняла его на своей груди. Она старалась утешить его страдающий лик и тело своими руками. Все горе и страх сейчас умерли в ней, и снизошел великий покой. Желание уменьшить его страдания, импульс, что противостоит боли, был единственным оставшимся смертным чувством. Оно прошло. Безгорестная и сильная, она ждала, подобно богам. Но сейчас его сладкий и знакомый оттенок сменился на тусклую серость, а глаза потускнели, оставленные чистым, ею любимым светом. Остался лишь тупой физический ум, лишенный ясного взгляда светлого духа. Но перед тем, как угаснуть совсем, он выкрикнул в последнем отчаянии: «Саветри! Саветри! О, Саветри, наклонись вниз, моя душа, и поцелуй, пока я умираю!» И пока ее побледневшие губы прижимались к его, его ослабли, теряя последнюю сладость ответа. Его щека прижалась к ее прекрасной ладони. Она искала его уста своими живыми губами, словно она могла убедить его душу вернуться своим поцелуем. Затем пришло осознание, что они не были больше одни. Сюда пришло что-то сознательное, обширное и страшное. Рядом с собой она ощутила безмолвную огромную тень, за собой холодящую тьмой полдень. Жуткая тишина опустилась на это место. Смолкли крики птиц и голоса зверей. Страдание и ужас заполнили мир, словно мистерия уничтожения приняла ощутимую форму. Космический ум смотрел на все из грозных глаз. Невыразимым взором все презирая, с бессмертными веками и широким лбом, он видел своей огромной разрушающей мыслью все вещи и существа, как жалкие грезы, отвергая со спокойным пренебрежением восторг природы. Бессловесное значение его глубокого взгляда выражало нереальность вещей и жизни, что могла бы быть вечно, но никогда не была, и ее беспрестанное, краткое, тщетное возвращение. Словно из безмолвия, без формы и имени, эта тень беззаботного и далекого Бога обрекала на свое ничто иллюзорную вселенную, вычеркивая ее видимость идей и действия во времени и ее имитацию вечности. Саветри знала, что здесь стоит зримая смерть и что Сатьяван ушел из ее объятий.